Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве, вторник, июль, день 25. Это программа «Своя правда», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И со мной сегодня Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко». Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, можем по отчеству, можем не по отчеству.
Можно по имени.
Можно, да. И Ярослав Листов, Ярослав Игоревич, здравствуйте. Ну, мы тоже давно знакомы, поэтому можно, мне кажется, Ярослав. Член ЦК КПРФ и историк. А говорить мы будем сегодня о Польше, или, наверное, точнее сказать, о нашем ответе Польше, возможно, потому что Софет вот призвал ограничить контакты с Польшей из-за закона о сносе памятников, но мы знаем, что президент там Дуда подписал у них памятники советские, коммунистические, правда, потом посол объяснял, у нас на радиостанции, если не ошибаюсь, по-моему, посол, он объяснял, что мы неправильно поняли, ну, мы как-то по-своему поняли и считаем, что просто хотят снести советские памятники, в том числе и военные памятники. Так вот, что делать с поляками? Как-то отвечать или не отвечать? Вот об этом сегодня и спорим. Ну, давайте, Алексей, с вас начнем. Что, по-вашему, мы должны делать? Как мы должны отвечать?
Ну, для начала нужно разобраться и прочитать текст законопроекта, на который кто-то хочет отвечать. Ну, например, Валентина Ивановна Матвиенко. Во-первых, закон принят давно, и он уже действующий. В апреле 2016 года. Сейчас приняты только поправки, которые, как посол Польши на радиостанции «Говорит Москва» и объяснял, они вносят, они касаются только процедуры.
17 июля сути, президент Польши вот
да, подтвердил да, изменения. Анджей Дуда, он подписал, я прочитал, посмотрел, насколько мне мой польский позволяет прочитать и первый текст, и второй текст законопроекта, и то, что сказано у президента на сайте. Ну, начать надо, наверное, с точного названия законопроекта, который действует с апреля 2016 года.
Называется поправки он... внесены 17 июля 2016.
Это поправки, которые касаются процедурных моментов. Они вот по сути, вот то, про что говорит Матвиенко, все это действует больше года.
То есть они больше года сносят советские памятники, что ли?
Нет, советские памятники не сносят, но законопроект действует. И называется этот законопроект не о сносе памятников. Он называется о запрете пропаганды коммунизма либо иного тоталитарного строя посредством названий, строения объектов и составляющей общественной инфраструктуры. Угу. Вот и все. А то, что здесь говорил посол, и он говорил, что в Польше находится 1900 примерно... Вот сразу, захоронение это не касается советских воинов, которые погибли на территории Польши. Захоронение этот закон не касается советских воинов, которые погибли в концлагерях. Все памятники, которые стоят на кладбищах, они содержатся за счет польского государства. И если надо ремонтируется, их никто не трогает. Речь идет только о том, что в Польше называют символическими памятниками.
Это что такое?
Это памятники, которые не касаются, собственно, захоронений, которые стоят в каких-то общественных местах, если говорить о памятниках. Угу. И я подчеркну, что это закон не только о памятниках. Он и о названиях улиц, он и о названиях там, школ и так далее. Так
декоммунизация, так далее. Короче говоря.
Да, декоммунизация, которая... которая в Польше началась почти 30 лет назад и продолжается.
Понятно, спасибо, Алексей. Ярослав, так в чем тогда проблема? Смотрите, все нормально, нам объяснили, ничего сносить не будут, и памятники вообще советским воинам содержатся за счет самой же Польши. Чего? В чем проблема?
Ну, здесь на самом деле лукавство, и как раз дьявол кроется в мелочах, и здесь как раз эти самые мелочи. Во-первых, процедурные вопросы разрешают гораздо проще и быстрее с помощью вот этого так называемого института памяти, да, сносить эти памятники. Второй очень важный момент – так называемые символические памятники, которые Польша трактует как якобы коммунистические и так далее. Угу. Например, стоит в центре Борна, так сказать, памятник воину-освободителю, на котором написано, что… причем создан он был, это не, здесь тоже надо очень конкретно говорить, это не наши памятники, это памятники нашим воинам. но процентов 90 из них были поставлены самими поляками в память о том, что их освободили от немецко-фашистских захватчиков.
Правда, концепция сегодня у них изменилась.
А вот в этом как раз и есть смысл, и в чем здесь идет, скажем так, спор. Польша не хочет больше быть благодарной за освобождение. Она хочет требовать с нас компенсации за оккупации, за захват и так далее. В Польше сейчас выдана новая концепция, что их никто не освободил от немцев, их просто захватило другое государство.
Оккупировали после немцев.
Да. Я вот, например, был в Польше и, простите, был свидетелем следующей сцены. Эта сцена как раз и очень показательна. Идет экскурсия, ведут школьников, и рассказывается им о том, что вот здесь вот шли большие бои, но потом... Как сказать, нас захватили русские. И рядом стоит памятник советскому воину-освободителю. И ученик спрашивает, ну, здесь написано, что они нас освободили. И вот учитель больше не хочет, как сказать, объяснять. Он хочет, чтобы таких вопросов больше не было, чтобы все памятники были снесены. Это просто переписывание истории, так, ничего больше.
Ярослав, коротко, мы освободили Польшу?
Да, безусловно.
Да, Алексей, а вы согласны с тем тезисом, что Советский Союз освободил Польшу? Советский воин-освободитель освободил Польшу?
Да, конечно.
То есть здесь вот спора у нас никак
нет. А какие здесь? Это же просто исторический факт, о чем здесь спорить. Ровно таким же фактом является то, что коммунистический режим был навязан Советским Союзом, сталинским Польше. Одно другому совершенно не противоречит.
То есть все-таки захватили потом?
Значит? Нет, подождите. Что значит захватили? Ну, Польша была освобождена, и был навязан коммунистический режим.
А как его навязали? Это?
Навязали силовым образом.
Ничего подобного.
Значит, теперь, вот я уточню. В отношении того... Я сейчас уточню.
Я сейчас уточню то, что сказал.
Во-первых.
Алексей хочет уточнить.
Значит, еще раз. Никаких памятников советским солдатам, нашим воинам, которые погибли и захоронены на территории Польши.
Нет, давайте вот
их не трогают. Это первое. Это второе.
Нет,
второе.
Так, не путайте
второе.
Разницу
памятники
между...
Памятники сохраняются, которые, значит, необходимы для научного, образовательного, для научных образовательных целей или обладающие художественными достоинствами. Дальше. Сама по себе процедура, она предполагает, что мнение, решение по памятнику принимается с учетом мнений историков, культурологов. Поэтому это сложная ситуация. Я считаю, что то, как ее пытается разрешить польское государство, я не беру там то, что отдельный учитель там сказал. Учителя бывают разные. Наверное, не очень хороший учитель. Хороший учитель спокойно сказал, да, конечно, это так. Теперь вот то, что Ярослав говорит о том, что памятники, они поставлены в Польше, и правительством Польши коммунистическим. Да, это совершенно верно. Но современные польские вот историки
опять же,
трактуют
сказал,
это таким образом.
Жителями Польши, а не коммунистическим правительством.
Подождите,
это разные вещи.
Секундочку. Жители Польши, начиная с 89 года, уже все приняли решение в отношении этого коммунистического правительства, которое там
мы
было.
Не говорим сейчас о коммунистическом правительстве. Вот вы все время пытаетесь
значит, решение,
основу.
Решение,
например,
которое... Например,
жители Варшавы,
решение,
ни коммунистического правительства,
решение,
ничего. В 1945 году приняли решение поставить памятник.
И в Советском Союзе.
Какое коммунистическое правительство в Польше было в 1945 году? Ответьте,
стране,
пожалуйста.
И в любой
ответьте на мой вопрос.
И в любой коммунистической
ответьте
стране
на мой
решения,
вопрос, которые
в 1945 году. Решения принимаются.
Алексей,
решения принимаются.
Я
отвечаю на вопрос.
Сейчас, секунду.
Вы знаете...
Я задал вам вопрос.
Ярослав, я вам хочу сказать.
Алексей
я вам вот что
и
хочу
Ярослав,
сказать.
Я сейчас можно
дайте
скажу,
мне договорить,
как ведущий программы скажу
точку
просто
зрения.
Коротко. Алексей,
да.
Ваша точка
да.
зрения сейчас не ясна вообще, как и ваш, Ярослав, потому что все, что я сейчас слышу, это непонятно что, это шум. То же самое сейчас слышат наши слушатели. Давайте так, у нас есть определенное время, за которое вы можете высказываться, как вы, Алексей, вы тоже не злоупотребляете временем. Что вы хотите сказать, скажите, а Ярослав уже вам ответит. Давайте договорите, и уже Ярослав будет отвечать.
Как в Советском Союзе, как и в коммунистической Польше, решения о постановке того или иного памятника принимались не жителями, а принимались властями Польши. И эти памятники были поставлены в коммунистическое время властями Польши.
Всё
вот
понятно,
всё, что
спасибо.
Я хочу сказать.
Ярослав.
Да. И это абсолютная неправда, потому что, да, действительно, определенная часть этих памятников была поставлена по решению правительства, те памятники, которые стали в 70-е, 80-е годы. Но мы знаем, что большая часть из этих памятников первоначально была поставлена сразу же после освобождения данных регионов. И принимали это решение, так как в Польше не было центрального правительства, если вы об этом не знаете, вплоть до конца 1945 года, а оно полностью сформировало центральное правительство только в 1946 году, когда соединились два правительства, эмигрантское и сформировавшееся после освобождения территории на территории Польши, и принимались это решение местными общинами, городами, сходами жителей и так далее. Если мы говорим про Варшаву, то там памятник воину-освободителю был принят на митинге в честь освобождения города, никаким коммунистическим правительством и так далее. Это принимали те люди, которые испытали ужасы фашизма. Это принимали те люди, которые испытали ужасы оккупации и геноцида. И сейчас пытаются переписать историю, в том числе, как по вашим вот лекалам. Якобы это коммунистическое правительство. Вне зависимости от того, коммунистическое правительство, демократическое правительство, либеральное, яблочников или так далее. Если это памятник ставится за конкретный акт освобождения, он не должен расцениваться с точки зрения того, кто его поставил. Если хорошее дело сделал преступник, это не значит, что он, если он взял, помог выжить ребенку, это не значит, что ребенка надо убить, потому что его спас преступник.
Понятно. Спасибо, Ярослав. Алексей, есть что ответить?
Конечно. Значит, вот ровно до того, как была установлена коммунистическая власть, я вполне понимаю людей, которые это поддерживали. Более того, я могу сказать, что, наверное, такая поддержка была и после.
То есть вы с тезисом уже согласились?
Вы старательно обходите период с 46-го по 89-й
год.
Я
не обхожусь периодом.
Потому что масса памятников, масса памятников, она была поставлена тогда. Кроме того, значит, еще раз хочу сказать, насколько я себе понимаю, значит, то, что там существуют памятники, так называемые символические, это, по-видимому, факт. Вопрос, касающийся памятников, которые были художественной ценностью или в образовательных целях, я совершенно не думаю и не уверен, что, может быть, тот памятник, который вы сказали, он там будет сноситься и так далее, и так далее. И все-таки я еще раз хочу сказать, что закон, он касается не только коммунизма, и касается не только памятников, это нужно учитывать. И главное, что этот закон давным-давно принят, он действует. И сейчас только принято вот то, что вызвало какой-то, так сказать, непонятный взрыв. Этот закон касается только процедурных моментов, уточняющих,
Алексей,
как принимается
это
решение.
Понятно. Вот Лиза Рок пишет, наш слушатель, и Ярослав, это вопрос к вам. Говорит, поставили местные общины когда-то памятник, и сейчас местные общины, допустим, памятник снесут. Поляки проголосовали за эти власти, они легитимизировали это правительство, это их проблемы и их вопросы. Вам не нравятся ваши проблемы?
На самом деле здесь вопрос-то не в том, решили или не решили. Это как раз вопрос общего. Это вопрос памяти, вопрос борьбы с памятью. К сожалению, мы приводим к тому, что в Польше восторжествовала фашистская идеология по уничтожению памяти.
Фашистская?
Точно так же уничтожали памятники на оккупированных территориях фашисты, точно так же они сносили и занимались декоммунизацией. Самый первый декоммунизатор – это Адольф Гитлер, который отдельным раскрытым предписывал сносить памятники Ленину и всем остальным символизирующим коммунистический режим.
Разве
и
может
здесь
быть...
идут по такому же самому пути.
Я внесу уточнение. Разве может быть в Польше фашистский режим, даже учитывая то, что там есть Освенцим, и, например, даже люди туда могут сходить и посмотреть,
мы с вами
они прекрасно знают,
помним,
и, по-моему, фашизм
как...
у них запрещен.
Нет, название можно запретить, остается суть. И мы видим эту суть. Используются те же самые технологии, используются те же самые способы. Ведь не просто так закон был принят почему-то не в 89-м году, а в 2016-м, а уточнение о том, что можно сносить памятники, произошли только в 2017 году, причем заметьте, 22 июня. Да, и, так сказать, это тоже символично. Не просто так выбирают даты. Простите, такого уровня совпадения они не бывают на политических, скажем так, небосклонах. Это все делается с целенаправленной политикой. И когда мы здесь говорим о том, что вот меня там коллега обвинял, что я якобы ухожу, так сказать, от советского периода, так вопрос-то не в этом. Вопрос заключается в том, что символизируют эти памятники и почему их сносят.
Так Алексей утверждает, что их не собираются сносить.
Давайте посмотрим. Я помню, как точно так же, когда сносили памятник Черняховскому, также в студии, правда, не вашей, другой радиостанции, тоже представитель «Яблока» мне говорил, ну что вы, это никак не будет решено, это всего лишь мнение отдельного института. Памятник снесли. Памятник уничтожили, и таких примеров уже довольно много. Возьмите пример. Польша ведь это не, скажем так, не первая страна и не последняя. Посмотрите ситуацию сейчас, с Чехией. Уже сейчас принято решение, что на Староместской площади будет удалена доска, рассказывающая о том, что Прага была освобождена советскими войсками.
Вот
это
хорошо.
Уже идет по ветре
Ярослав,
дальше.
Что, вы заговорили о Чехии очень хорошо, потому что я вот не так давно был как раз в Праге. Алексей, к вам этот вопрос. Знаете, я со страшной силой искал там памятник советским танкистам. Правда, не успел прочитать в достоверных источниках, что его там с 91-го, если я не ошибаюсь, года нет, его просто убрали. Там ИС-2 стоял, то есть танкисты, которые освобождали Прагу. Ну, говорят, не снесем, а снесут. Что тогда?
Ну, я прежде всего напомню, что Прага капитулировала еще до того, как советские войска в нее вошли в 1945 году, это первое. Второе, я хочу сказать, памятник Ивану Дмитриевичу Черняховскому был снесен в 2015 году, до принятия этого закона в 2016. Ярослав, вот у вас и у нас одно отношение к Ивану Дмитриевичу Черняховскому, а в этой стране... Польша. Другое отношение к Ивану Дмитриевичу Черняховскому.
Нет, давайте управляющего
режима другое отношение. Простите, пожалуйста, Ярослав, вот давайте я вас внимательно выслушал, я вас не перебивал. В чем наш интерес и на что мы здесь реально можем повлиять? Знаете, есть анекдот интересный про Наполеона. 10 причин, почему был город сдан. Ну, перечисляйте. Первый. Не было пороха. Достаточно. Остальных не нужно. Вот здесь, пожалуйста, можно кричать все что угодно. Матвиенко может уступать. Ничего здесь не поможет, и это будет идти так, как идет. Нет. Вот в чем наш интерес. В 1994 году было подписано соглашение между Россией и Польшей. Там есть разночтение по этому соглашению, но оно как раз касается памятников. Польская сторона трактует это соглашение таким образом. Вот то, что касается, первое, значит, мест, где захоронены советские военнослужащие, которые освобождали Польшу, тех мест, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в концлагерях, тех мест или, соответственно, знаков установленных, которые отмечают, ну, какие-то события, скажем, вот то, что вы говорите, там, Варшава и так далее, так далее, так далее. Значит, это неизменно. И это обсуждаться должно с российской стороной, и российская сторона должна это обсуждать с Польшей и так далее. Я считаю, что в сложившейся ситуации у нас сложная история взаимоотношений с Польшей в послевоенное время. В военное время, вы знаете, по Варшавскому восстанию, ну, есть разные трактовки.
Да? То есть, почему? Пусть будет все как будет, что ли, или что?
Нет, я просто, хочу сказать, мне кажется, что то, что написано в законопроекте, и та позиция, которую сейчас занимает польское государство, она разумна, она нашим интересам соответствует. А то, что касается символических памятников коммунистической эпохи, здесь наша страна вообще ни на что повлиять не может. И
подменяете понятие. Здесь нету символические памятники коммунистической эпохи. Да. Польша были снесены еще в 90-е годы. Не надо здесь обманывать людей. Потому что сейчас трактовка коммунистическая расширилась дальше. Теперь в основании польского правящего режима все, что восхваляет...
А почему это режим-то правящий?
Польского правящего режима. Я вас, скажем так, вы меня просили не перебивать, я вот прошу вас тоже не перебивать.
Хорошо.
Здесь очень важный именно вопрос. Вы пытаетесь подменить понятие Польша и польский режим. Это ни в коем случае нельзя совмещать. Мы видим прекрасно, что в Польше этим недовольны. Мы видим прекрасно, что люди просто запуганы. Они прекрасно понимают, что... Да, слава богу, находятся люди, которые выходят, защищают наши памятники. Выходят люди, которые их ремонтируют. Но мы видим, как спокойно Польша реагирует на вандализм. До сих пор в общей сложности только за последние 10 лет вандализм на тех самых захоронениях было в Польше произведено 384 акта вандализма. Ни одного осужденного, ни одного арестованного, ни одного штрафа. Да, Польша восстановила где-то за свой счет, где-то за счет Российской Федерации, где-то за счет общин. Но ни наказаний никаких нет. Что значит, когда нет наказаний, мы это знаем прекрасно на Украине. Когда сначала глумляться над нашими памятниками, потом эти памятники взрывают, потом начинают убивать людей на Донбассе и так далее, и так далее, и так далее. Схема одинаковая, и никуда она не денется. Точно так же существовал фашистский режим, начиная с Мюнхенского путча и так далее. И последнее хотелось бы здесь сказать. Памятники – это всегда символ благодарности. Память. И уничтожают именно память. Не режимы, эпоху, а переписывают историю. И даже сейчас вы пытались сказать очень важный момент. Польша переписала историю. Давайте с этим смиримся. Нет, не смиримся. Не смиримся, потому что...
А почему вы решили, что Польша переписала историю?
Ну, яркий пример того, что вы говорите там про Варшавское восстание, то, что вы соврали о том,
я
что...
Я этого не говорил.
Польша, Прага сдалась. Простите, а тогда с кем воевали войска Конева, если Прага сдалась?
Они вошли в Прагу, которая капитулировала.
Ничего подобного. Немецкие эсэсовские войска в Праге, так сказать, были выбиты только 10, так сказать, мая.
Это да? Кто? Это вы где такое прочитали? У какого историка? Назовите фамилию.
Я вам это конкретно, читайте, 12-томник «Великая Отечественная война».
Подождите, вот, конкретно, кто
я вам написал? Конкретно сказал, 12, там более 50 историков.
Во всех 12 томах это написано, что ли?
Там это написано в, так сказать, томе 12, посвященном 45-му году. Если вы не знаете, лучше не надо вот сейчас заниматься ерундой. Итак, это известные факты. Действительно, в Праге сейчас историю переписывают. Пытаются говорить, что Прагу освободил власовцы. В Польше говорят про то, что всех остановили восстание, русские специальные не спасли, но это все та самая заказуха.
А кто говорит, что Прагу освободили власовцы? Фамилия, историк.
Та самая заказуха. Миланкевич об этом пишет, этот...
Что, Прагу власть освободил?
Борцавцев, целая книга, посвященная русские, освободившие Прагу, где это написано. Не надо меня ловить, я в отличие от вас, историк,
и я думаю, что нашим... Ярослав, вот знаете, мне интересно, у меня все-таки, да, вопрос есть к Алексею. Так получилось, вы бывали в Освенциме? Ну, Аушвиц-Биркенау.
Нет,
не бывали? Вот интересно, я в этом году был, место жуткое абсолютно, да, и трагическое, но именно тому моменту, кто освобождал Освенцим, почему-то очень мало времени посвящено. И более того, если вы возьмете экскурсию основную, там есть 8-часовые, а есть основные, это по 3,5 часа. Возьмете экскурсию, то вас не поведут к памятнику и к могиле братской, кладбищу 8 тысяч погибших военнопленных советских, на которых, кстати, на первых испытывали газовые камеры. Почему?
А я не знаю, я не могу судить с чужих слов. Я вот знаю, есть прекрасный британский фильм документальный об Освенциме. Абсолютно ясно показано, что советская армия освободила Освенцим. Да. Это все сказано.
Теперь
в отношении того, что сказал Ярослав. Польша – демократическая страна, в которой власти, в отличие от нашей страны, выбираются на свободных выборах. Вот когда
это
Ярослав,
ваше мнение,
Ярослав говорит, это факт.
Что это ваше личное мнение.
Дайте договорить. Естественно, вы выражаете
мнение. Когда Ярослав говорит о том, что есть какие-то разногласия по поводу... Мы все-таки будем держаться текста законопроекта, вот, который Анджей Дуда подписал 17 июля. В польском Сейме абсолютно, несмотря на вот острое противостояние в польском обществе по другим вопросам, например, сейчас по судебной реформе, абсолютно единодушие, 408 депутатов за, а 7 против, 13 воздержалось.
То есть они имеют право делать то, что они хотят, потому что они
живут в своей стране. Я просто хочу сказать, что, ну, во-первых, ничего страшного эти люди не делают, эта страна ничего не делает для нашей страны. Я просто хочу сказать, я отвечаю на вопрос о том, что есть разногласия по поводу законопроекта. То, что есть люди, которые не согласны, которые выступают против, ну, например, коммунисты в том числе. Я считаю, что это нормально для демократической страны, и очень хорошо, что люди выступают, так сказать, выражают свое мнение открыто. Открыто. Что касается вот все-таки вопроса о том, что здесь делается. То, что касается осквернений, да, эти факты действительно имеют место, и это польская сторона признает. Я не могу сказать, я не знаю, столько ли действительно актов вандализма и за какой период, который назвал Ярослав, совершены. Но я думаю, что совершенно какая-то неадекватная реакция нашей страны, ну, в данном случае Совет Федерации, это еще не наша страна, это еще не президент России, не Министерство иностранных дел, это просто позиция, выраженная в Совете Федерации. Я не думаю, что она как-то повлияет на то, что актов вандализма станет меньше. Угу. Мне кажется, что разумная позиция заключается в том, четко осознавать пределы, в которых вы можете повлиять на ситуацию. И главное, то, что для меня, например, является принципиальным, это то, что касается захоронений советских воинов и погибших в концлагерях, и погибших в ходе боев, с тем, чтобы действительно как-то польская сторона принимала все-таки меры, чтобы актов вандализма не было.
Я напомню, что у меня в студии член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников и член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Сейчас мы должны уйти на новости и после этого продолжим разговор.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, июль, вторник, день 25-й. Это программа «Своя правда» в студии Алексей Гудошников. И у нас сегодня действительно такая горячая тема, потому что Совет Федерации призвал ограничить контакты с Польшей из-за закона о сносе памятников. И в студии сегодня Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», и Ярослав Листов, член ЦК КПРФ и историк. И до того, как уйти на новости, Алексей Мельников высказал свою точку зрения, как нам нужно действовать. И, соответственно, Ярослав, уже после новостей, скажите вы, на ваш взгляд, что мы должны делать в ответ на решение Польши по сносу памятников или не сносу, как утверждает Алексей?
Ну, на самом деле, по поводу ответной реакции, мы здесь далеко не должны заниматься трусиной политикой, которую нам предлагают в данном случае оппоненты, типа «утритесь, пусть в Польше делают, чего хотят». Мы мировая держава, мы можем повлиять и на Польшу, и на других.
А
если
как?
Сейчас, скажем так, мы не сделаем ответной реакции, то мы запустим тот самый процесс по, как сказать, уничтожению памяти о роли Советского Союза, роли России в мировой державе, которую очень хочет запустить американские хозяева нынешнего польского
правительства. А что же мы можем сделать? Я вот все понять не могу.
Мы можем... Видите, в чем дело? Международная политика,
да,
это такой большой, скажем так, осьминог, у которого очень много щупалец. Да, если вы не дотягиваетесь одним, вы можете дотянуться другим. Польша связана с нами очень большим количеством экономических вопросов и политических. Ну, простая элементарная вещь. Сейчас Польша очень заинтересована в том, чтобы развивать новые технологии на базе нашего ядерного центра. Можно ей в этом плане отказать? Простите, ребята, если вы недружественно относитесь к нам внутри, если вы готовите новое поколение враждебное к нам,
ну,
значит,
смотрите,
простите.
Мы откажем, и... американцы скажут, мы поможем. Вот сейчас же американцы потихонечку начинают помогать украинцам с их ядерной программой.
Пусть скажут и поможет. На самом деле не будут помогать. Американцы прекрасно считают деньги. Заплатить Польше за снос памятников они могут. А вот за то, чтобы подтягивать Польшу куда-то в современный мир, не будут никогда.
Поляки считают, что они...
Это нужно.
И
ну,
так в современном мире.
Поляки могут считать что угодно. Мы говорим о том, что нам пытаются рассказывать. На самом деле, если вы проедете по Польше, вы увидите. Заезжайте чуть за город, вы увидите разбомбленные заводы. Точно такая же картина, как у нас. Возьмите почти весь соцлагерь, как сказать,
Ярослав,
бывший соцлагерь.
В этом-то и проблема. Но поляки при этом не говорят, что мы сейчас расскажем, что русским сносить, что не сносить. А мы с такой же картины, как у них, говорим,
нет,
мы сейчас вам расскажем, что вы имеете право
сносить. Вопрос не в том, что мы вам расскажем. Вопрос заключается в том, что... Есть правила хорошего тона, есть, как бы, скажем так, отношения, да? Мы вас освободили, будьте добры, быть благодарны. Не нравится вам коммунистический режим, поставьте монумент жертвам коммунистического режима. Никто вам в России слова не скажет. Но если вы пытаетесь переписать историю на мировом уровне, если вы пытаетесь осквернить наши святыни, будьте добры, идите к ответу.
Ну, вот для...
Никто же у нас не разрушает символический памятник месту гибели Качинского. А ведь можем принять простой закон, что люди, плохо отзывающиеся о России, не должны, так сказать, иметь памятных мест на территории России.
Мы же не будем так делать.
Нет, конечно, мы так не будем. Но мы хотим, чтобы и Польша этого не делала.
Ну, хорошо. Вот Леверок говорит, мы и так уже яблоки давим, и ничего, Польша нашла, куда их продавать. Давайте к вопросам действительно наших слушателей перейдем уже. 7373948, телефон прямого эфира, можно звонить. И я напомню, что у меня в студии Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», и Ярослав Листов, член ЦК КПРФ и историк. Пожалуйста, вопросы к нашим экспертам. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, Александр, Москва.
Да.
Мне кажется, нужно всем просто собраться и выкупить эти памятники. Пусть им будет стыдно.
Понятно, спасибо большое. 7373948, это все-таки не вопрос. Это... Да? Да, пожалуйста.
Алексей, поставьте, пожалуйста, вопрос. Вы желаете вернуться к советской власти, да или нет?
Спасибо большое. Вы желаете вернуться к советской власти, да или нет, спрашивает наш слушатель. И, видимо, параллельно задает этот вопрос полякам. Ну, давайте, Алексей, с вас. Хотите к советской власти?
Я просто хочу сказать, что то, что говорит Ярослав, он коммунист, член коммунистической партии, поэтому вполне понятно, что он защищает, в общем, памятники коммунистической власти в Польше. Вот, у меня здесь совершенно...
Еще раз.
Коммунистическая
памятники воинам советским освободителям.
Я вас не перебивал, послушайте, пожалуйста.
А я просто не хочу, чтобы вы обманывали наших радиослушателей.
Значит, а вы сразу ответите? Еще раз. Значит, коммунистический режим – это одно, а то, что касается советских воинов, которые погибли, это исторический факт, их захоронений, памятников над этими захоронениями, которых никакие власти в Польше не касаются, соблюдают это по договоренностям с Россией, вот это другое. Значит, не надо, пожалуйста, представлять свою коммунистическую интерпретацию истории как историю объективную. Не нужно этого делать, Ярослав. Я просто хочу сказать вот в отношении того, что говорит Александр, Москва, ну, пожалуйста, если есть люди у нас, которые хотят собрать деньги, допустим, выкупить какие-то памятники, ну, почему этим людям этого не сделать? Я думаю, что если какой-то памятник убирают в Польше, допустим, принято решение, что носит символическое значение, не отмечает никакой памятной исторической даты, не имеет художественной ценности, значит, не стоит, естественно, в местах захоронения российских военнослужащих.
Разговор я о хочу
сказать, что если кто-то, если какие-то граждане считают нужным, что надо собрать деньги, вот, например, Коммунистическая партия Российской Федерации, она считает, что какие-то символические памятники, они очень ценные, важные. Вот. Ну почему не объявить подписку, не собрать по краундфандингу деньги и не привезти их в Россию,
пожалуйста. Алексей, как вы...
памятники поставлены тем, кто освобождал Польшу. Там, где они ее освобождали. Попытка перейти в формат «это ваши памятники, вы их забираете, а Польша вам ничем не обязана» – это именно та самая фашистский режим. Первый режим в Хорте, в Венгрии, он начался именно с этого. Вам угодно, как сказать, венгерская Советская Республика, ну, пожалуйста, вот вам архив, можем его отдать в обмен на двух наших, так сказать, разведчиков, которые, так сказать, попали в Советском Союзе в сеть. По поводу объективности истории. Я здесь выступаю не как, так сказать, коммунист или не коммунист. Вот это как раз проблема ваша. Вы слишком партийны в отношении истории. История, она объективна, и я говорю как раз тоже про факты. Нету памятников коммунистическому режиму. Вот, например, я сейчас был, так сказать... Иркутская область, как сказать, поселок Слюдянка, вот там стоит памятник, там написано «Памятник строителям коммунизма». Все ясно, все понятно. Но рядом стоит памятник иркутянам, погибшим в Великой Отечественной войне. И понимаете, они не похоронены в Иркутске, они похоронены на громадных просторах европейской части России. И вот именно этот символический памятник, это? Можно я договорю, именно вот такие символические памятники тем самым людям, которые спасали, как сказать, от смерти поляков и хотят снести. Нам сейчас мой оппонент пытается очень долго, занудно, с постоянным... Говорит, вот есть захоронение, оставьте там захоронение, а на городах, площадях, чтобы этих, как сказать, напоминаний о том, что вы своей жизнью...
Я это не говорил.
И свободой, и миром. Можно я договорю? Да, потому что человек как бы много говорит, мне бы хотелось свою мысль тоже договорить. Их сносят. И мы знаем, чем это заканчивается. На примере той же самой, Чехословакии. Мы знаем, что в Праге таких захоронений по территории Праги, где именно солдаты гибли, там же их хоронили в 45-м, их было более 50. Чехия взяла и свезла их все на одно кладбище. За задворками, закрытое громадной стеной, куда никто из чехословаков никогда не ходит.
Что-то похожее на то, что у нас есть в парке Горького, где вот
совершенно верно. Это попытка убрать из повседневной жизни. Ведь в этом смысл. Впервые памятники были сделаны еще в Древней Греции. И тогда, когда открывался самый первый памятник, авторхорх Афин произнес: мы ставим его там, где каждый благодарный афинин будет понимать, даже если он забыл об этой благодарности, кому он благодарен, жизнью и независимостью Афин.
Алексей, вот мне пока выступал Ярослав, вы сказали, что он что-то неправильно сказал, как-то интерпретировал ваши слова, что
да,
вы
конечно,
имели в виду?
Конечно, обо всем рассказал. Про Грецию, про Иркутск, только не про Польшу. Значит, во-первых, места в захоронениях, места памятники над захоронениями никак не трогаются.
А я про захоронения не
говорю. Таковых 1900. Польша, 1900, еще раз вот скажу радиослушателям, осознайте эту цифру, это те памятники. Польша благодарна советским солдатам, которые освобождали эту страну от фашизма, которые погибли в концлагерях. 1900 памятников, которых вообще ни закон, ни поправки никак не касаются. Дальше.
На данный момент.
Не касается Нет, не надо, не надо. Мы сейчас обсуждаем конкретный текст законопроекта. Вот в конкретном тексте законопроекта.
Нет, мы с вами обсуждаем.
Это никак не касается. Если КПРФ хочет обсуждать вообще все на свете, Чехию, Венгрию, там все на свете,
Ярослав Листов, это другая
беседа. Ярослав Листов, член КПРФ.
Значит, Ярослав Листов,
член КПРФ с коммунистической точки зрения.
Господин Яблочник,
теперь
будет
дальше,
отвечать сейчас
теперь
за
дальше,
Яблоко.
Теперь дальше.
Вопрос
теперь дальше.
Давайте, у меня
я
тоже самый вопрос.
Это первое. Второе.
И первое, второе, десятое, двадцатое.
Памятники, которые отмечают те или иные исторические даты. Те или иные исторические даты войны. То же самое касается памятных табличек.
Понятно, почему яблока нет ни в одном парламенте.
Третье, то, что я хотел сказать, это памятники, которые имеют художественную ценность. Художественную ценность.
Память,
при этом я хочу сказать,
мы не говорим об
культуре.
Ярослав, ругайтесь по очереди, пожалуйста.
Поэтому речь идет не только о местах захоронения, но речь идет еще о группе монументов, табличек, значит, бюстов, памятников, табличек, которые отмечают те или иные исторические события или обладают, если мы говорим о бюстах, допустим, или памятниках, художественной ценностью. Вот это все не является то, что это будет вот сноситься, немедленно делаться и так далее, и так далее.
Алексей, я так понимаю, проблема-то в одном. Вы доверяете словам польских властей, а Ярослав не доверяет.
Я пока ничего не доверяю, я просто говорю о том, что написано в законопроектах, о том, что делается, и больше ни о чем. Пока это не вопрос доверия или недоверия.
7373948, телефон прямого эфира, мы все-таки должны брать звонки, я понимаю, что у нас дискуссия такая пламенная, даже можно сказать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё? Зря, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё?
Алло?
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
У меня просьба большая, господину Мельникову. Господин Мельников, вы уж подождите, пока все, кто освобождал Прагу, все, у кого есть медаль за освобождение Праги, сдохнут. И потом рассказывайте, как, кто и когда освобождал Прагу. Спасибо.
7373948, наверное, давайте.
Я отвечу.
Я просто хотел
единственное, что я сказал, что Прага капитулировала до подхода советских войск. Вот
то есть, которые ее не освобождали,
вот
переводим
все.
На русский язык.
Значит,
то, что вы сказали.
Гарнизон Праги капитулировал до подхода советских войск. И это просто исторический факт.
На улицах Польши
они воевали, как вы сказали, с немецко-фашистскими войсками.
На улицах
что касается Праги, то Прага капитулировала до того, за несколько часов, как туда пришли советские войска.
То есть никто не гиб,
и
не
в любом
погиб
случае,
на территории
Праги. Я считаю, значит, в Праге было восстание, которое было поднято военной комендатурой Барташ. В Праге, и это исторический факт, принимал участие в этих боях 1-я дивизия вооруженных сил Комитета освобождения народов России, которую возглавлял Буниченко.
Да, Власов.
То есть Власов,
переводит
на русский язык. Значит, это правда. Значит, вот бои и действительно серьезные довольно разрушения были действительно в Праге. Но я считаю, что те советские солдаты, офицеры, которые получили медали за освобождение Чехословакии...
Которого не произошло.
Они сделали... Почему освобождение Чехословакии?
Они получили не за освобождение Чехословакии. Медали за освобождение Чехословакии нет.
Даже если...
Вы даже не знаете истории.
Медали
есть медаль за освобождение
за
Праги.
Освобождение Чехословакии.
Есть медаль за освобождение
ордена,
Праги.
Медали,
те самые люди,
ордена,
которые...
Маленькое
медали,
уточнение.
Поэтому
наша слушательница Анна, Алексей, она просто... Я знаю, это наша постоянная слушательница. Я почему и взял телефон. Она ветеран.
Очень хорошо.
И
но
вы будете учить о том, что она не сражалась и не воевала.
Я не думаю, что... Ну, то, что касается...
Вот это проблема яблока, который учит ветеранов о том, где они воевали и когда.
То, что касается новую историю, новую биографию. Коммунистов, которые вообще любую критику коммунистов, того, что они творили в нашей стране, в частности, и в Польше, сводят к тому, что это только фашисты могут критиковать, это я оставлю в стороне.
Я вас фашистами не называл, если вы себе сами приняли это название, это ваше решение.
То, что касается Анны, то я хочу сказать, ну, зачем употреблять такие слова, сдохнут, не сдохнут. Есть просто исторический
потому
факт.
Потому что вы человека оскорбили.
Этого,
вы сказали, что,
следует...
что он не воевал,
давайте,
и не оскорблял
давайте
Прагу.
Вы не будете, как Коммунистическая партия Советского Союза, вещать от имени всего советского народа. Вы не Анна,
вам конкретно,
вы Ярослав.
Вам сейчас,
я конкретно
Алексей,
человеку.
Сказали, что вы
я думаю,
ветерана.
Я думаю, вы все думаете.
Вы думаете о том, как еще больше людей спасти. Переписать историю. Вот что вы думаете.
Исторический факт отдельный, исторический который имел место.
Прагу освободили советские войска.
Которые получили советские войска, которые пошли в Прагу, которая капитулировала за несколько часов.
Медали за освобождение Прагу.
Капитулировала за несколько часов до того, как туда вошли советские войска.
Я поражаюсь уровню вашего неуважения к истории собственного государства.
Вы не знаете историю. Несмотря на то, что вы историк, вам должно быть стыдно.
Идите почитайте. Оскорбляете ветеранов.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Антон, я хочу вопрос задать.
Антон задает вопрос гостям. Пожалуйста, Антон.
Вот у нас такая ситуация сейчас на Украине. Вы знаете, там и фашизм, и геноцид русского населения.
Который поддерживает яблок.
Да, у нас на Красной площади город-герой Киев. Как бы оба ваши гости отреагировали на то, что может снять звание города-героя Киева-то с Красной площади? Там, может, туда город-герой Североморск сделать? Он заслужил.
Спасибо большое. Странное предложение, но коротко прошу ответить. Пожалуйста, Алексей.
Ну, я хочу сказать, что это дело нашей страны, какие решения здесь принимать. Почему это нужно снимать? Не нужно это снимать. Пусть это останется. А то, что касается Украины и того, что там происходит, это, кстати, вот к вопросу о польском законопроекте и об одном, и о другом, и о каких-то возможностях влиять там на что-то. Ну, Украина будет свои решения принимать, очевидно. Вот,
на самом деле, ни в коем случае нельзя бороться с историей. Проблема, например, яблок и всех остальных обанкротившихся демократий, которые у нас бурным цветом расцвели в 90-е, занимались декоммунизацией, а сейчас оказались на свалке политической арены, поэтому всячески ругают нашу страну.
Я
не ругаю нашу страну.
Я как раз и говорю о том, что
это наша основа.
Те, кто борется за собственной историей, рано или поздно оказываются на свалке истории. Поэтому ни в коем случае не надо бороться ни с городом-героем Киева, потому что это был наш город, освобождали его наши люди, мы должны об этом помнить. И когда вот сейчас я просто хочу сказать, в начале нашей передачи коллега говорил, Польша демократическое государство, где есть решение парламента. Так вот, очень много оспариваете и не любите решение парламента. Да, только потому, что оно не устраивает яблоко. Так вот, у нас в России демократическое государство, которое принимает решение. Если Совет Федерации, как полномочный орган, примет решение принять какие-либо меры против, Польши, принудив ее к тому, чтобы она все-таки помнила собственную историю.
А какие меры-то? Ответьте. Вот вам вопрос задал ведущий, вы так и не ответили. Кроме ядерного центра какого-то, я вам ответил очень много.
У нас очень много различных программ. Это связано и с экономическими санкциями по поводу Польши. Польша не утерлась, Польша потеряла почти 2% своего ВВП благодаря нашим санкциям, чтобы как бы они там сейчас, простите, щеки не раздували вместе с яблоком. Которые давят нас.
Дорогому Ярослав, в Польше темп роста ВВП 3,2%. В России темп роста нулевые пока
угодно, мы 0,4, мы прекрасно понимаем, что от нуля можно сделать любой процесс. Мы знаем, куда провалилась Польша в 90-е годы, и сейчас за счет Европейского Союза можно дойти 10%.
А может быть, мы перейдем дальше к вопросам, все-таки наших слушателей. 7373-948. Естественно, мы все ждем, когда провалится Евросоюз. Кто-то в России ждет, что провалится Россия. Ну, у всех свой взгляд. Это и есть демократия. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, что я хочу? Я уже пожилой, ну, можно сказать, старый человек.
Да.
Вот в Китае существует очень хорошая мудрость. История – это ступеньки в будущее. И не надо, надо стараться не гадить на этих ступеньках. Иначе есть опасность поскользнуться и оказаться внизу истории. Вот мы сейчас находимся в самом низу, потому что всю нашу историю, последнюю вот эту, столетнюю, обгадились мы сами, начиная с Хрущева и дальше продолжая по списку.
Спасибо большое. Вот такое замечание. Алексей, зачем мы гадим на ступеньки истории?
Я думаю, что надо с историей разбираться. И история, когда она переплетается с политикой, это вообще сложный вопрос. И мне кажется, что все-таки, если вернуться к этим двум законопроектам, и реакция должна быть очень спокойной. Сначала нужно разобраться. и не предпринимать никаких мер, потому что для этого нет оснований. А что касается того, что наш радиослушатель сказал, вот о нашей истории, там, Хрущев и так далее, так далее. Ну, вообще, трактовка историков после Хрущева прошло много лет, и она уже довольно существенно изменилась. Вот, например, оценки большого террора, если посмотреть, уже понятно и ясно, что это в основном был террор против простых людей, не только против элит. Арестовано с августа 1937 года по ноябрь 1938 года 1 600 000 человек.
Уже про Сталина говорите?
Это доказано. Я просто говорю, что с историей надо разбираться. Ну что ж, это факт такой. Расстреляно больше 680 тысяч человек. Это вещи установленные. Есть неприятная правда, горькая. Она, да. Нет, наверное, стран, у которых история идеальна, нет неприятной правды. Но мне кажется, что правильный путь заключается, если мы говорим о нас, это, во-первых, не кивать там ни на кого. Кто-то там чего-то там где-то делает, угу. Не так историю понимает. Вот есть мы, российский народ, есть наше понимание того, как нам жить дальше, как мы хотим жить дальше. Вот. Но если есть желание еще влезть в одни, так сказать, какие-то контрсанкции, глупые, неумные, еще больше нанести урона своим собственным людям, своим собственным, ну, конечно, это можно
я
сделать.
Я понял вас, Алексей.
На самом деле здесь
Ярослав, вот интересно, почему да. Некоторые люди в своей истории ищут моменты какие-то героические, опираются и ищут скрупулезно цифры героические, а кто-то ищет самые ужасные?
На самом деле это зависит от психологии людей. Есть люди, которые в корне просто ненавидят собственную родину, которые хотят ее перелицевать под иностранный стандарт, и для них, для того, чтобы ее перелицевать, надо все уничтожить в истории, надо доказать, что она плохая, что
это, вот, видимо,
Америка лучше, Европа лучше, там демократия, здесь вот мы тут с оконным рылом, все не такие, все не так, и не понимаем, на выборах их не поддерживаем, и так далее. Поэтому надо нам переписать историю. А вопрос вот этот, вот, знаете, когда мне очень напоминает, как историку очень часто я читал различные выступления политиков в Европе. Когда к власти пришли фашисты, такой был Лаваль, очень интересный министр во Франции, он очень спокойно, сидя у каминка, рассказывал о том, что не надо создавать из фашистов неких страшил. Давайте посмотрим, чем все кончится. Кончилось тем, что Лаваля пристрелили через 2 года за то, что он пытался, так сказать, заключить договор с Югославией и Советским Союзом против фашизма, потому что уже понял, к чему это идет. А для Франции закончилась оккупация. Поэтому, когда мы говорим, в том числе о Польше, мы же прекрасно с вами знаем, что Путина прошла, так сказать, непростой за последние годы. Мы прекрасно помним, как в том же 1994 году нам клятвенно обещали о том, что ни один памятник советским воинам не будет. Почитайте интервью, которое тогда давали все политики Польши, то, что говорят они сейчас.
Все политики
Польши. И мы прекрасно понимаем, что Польше не привыкать врать. Более того, за последние 20 лет там воспитано целое поколение. Когда мне сейчас оппонент говорит, нам вот историки решат, мне смешно, потому что там лишают степеней историков, которые по-иному, не так, как хочет партия власти, оценивают,
например,
советский период. А демократия очень хорошая. Там могут и посадить, Ярослав, за то, что ты входишь в футболке с серпом и молотом. Это официально признанные.
Же у них,
да. Все идет туда же. Все идет к тем же самым режимам.
Алексей,
коротенькое замечание.
Можно? Фашизм родился из демократического режима.
Да, кстати, демократические выборы
были.
Есть
люди, которые действительно в истории хотят видеть что-то героическое, ни на что. Вот к вашему вопросу.
Да.
Есть люди, которые хотят видеть в истории там что-то плохое только. Вот. И, конечно, здесь психология влияет. Но есть люди, которые хотят понять объективно и понять, как с этой историей жить дальше. Есть вот такая группа людей, и эта группа людей, она будет признавать неприятные факты или факты, которые не являются общепринятыми, и спорить будет, и доказывать с людьми, вот как наша позвонившая Анна слушательница, хотя, наверное, было бы удобнее согласиться.
Это если дадут, Алексей.
Да.
Дадут,
ну, а почему?
Спорить.
Вы же даете возможность так спорить. Почему нет?
А вот видите, и хорошо, говорят, мы Польша обсуждаем. Нет.
Говорит, Польша нельзя. Нельзя.
Значит, я первый раз вообще про это слышу, что там кто-то чего-то обману? Не дает спорить,
ну,
и так далее, и так далее.
Но дискуссии... Кстати, нам нужно заводить голосование. Есть. Итак, Совет Федерации призвал ограничить контакты с Польшей из-за закона о сносе памятников. И, соответственно, вы выступаете на стороне Алексея Мельникова, члена Федерального Совета партии «Яблоко», 134-21-35, 5. Вы выступаете на стороне Ярослава Листова, члена ЦК КПРФ, историка. 134-21-36. И вы уже можете голосовать. Соответственно, Ярослав говорит, что мы должны принять действия и, возможно, вести некие санкции против Польши. То есть... А Алексей говорит, что ничего не, ну, не нужно принимать. Нет никаких причин. Действий. Нет причин. Это внутрипольская проблематика. Что хотят, то сносят, что не хотят, то не сносят. 134-21-35. Вы за Алексея Мельникова из Яблока. Или 134-21-36. Вы за Ярослава Листова из КПРФ. И у нас 40 секунд до конца голосования. Пока идет голосование в эфире, я подведу итоги голосования, которое прошло у нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит Москва». Против введения санкций в телеграме высказалось 65% проголосовавших, а за введение 35%. Посмотрим, что у нас будет в эфире. Может быть, цифры будут отличаться. Ну и, собственно, можно уже подводить итог голосования. Всем спасибо за участие. 30%. Да, вот сейчас я останавливаю, пытаюсь остановить, оно не останавливается. Ну, хорошо, 31% или 30% примерно, потому что не останавливается голосование у нас за Алексея Мельникова за «Яблоко», и 70% или 69% за Ярослава Листова. Всем спасибо большое за участие.
Спасибо.